Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 12 июня 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. И сейчас вопрос нашего слушателя постоянного Владика. Нейтралитет Австрии и Швейцарии. Почему он перестал работать? Теперь этим странам придется постоянно определяться, на чьей они стороне при каждой новой заварушке. Наверное, их нейтралитет сломался, как вы и раньше говорили, из-за того, что нет равновесия двух систем, в которых работало международное право, институты репутации и так далее. В таком случае удивительно, что этим странам до сих пор не приходилось отправлять своих солдат в Ирак, в отличие от той же Украины, или в Боснию под командованием НАТО, как сделал РФ. Вы знаете, ну, в сущности, вы правы, собственно, и я прав, когда говорил о том, что для того, чтобы действовали институты права, международного репутации и так далее, необходимо все-таки равновесие сил. В этом равновесии сил, тогда, когда обе стороны, грубо говоря, чувствуют, что они разобьют друг другу морду в кровь, если будут за что-то бороться, то начинают действовать некие правовые институты, как договориться между собой, так сказать, на каких правилах, для того, чтобы этой драки не происходило. В значительной мере это равновесие сил оказалось сейчас сломанным ввиду того, что страны Варшавского договора, которые противостояли НАТО, фактически перешли в лагерь НАТО, причем активных его членов, и, соответственно, это создало дисбаланс. И это же создало проблемы для всех нейтральных стран. У каждой из них есть свои особенности и свои, если угодно, мотивы, да, для такого рода действий. Начну с того, о чем вы не спросили. Например, Финляндия, да, которая была нейтральной страной. Финляндия действительно ею была, формально и на сегодняшний день ей остается, но помимо тех территориальных приобретений гипотетических, которые могли выпасть на нее в случае дележа шкуры медведя, сейчас-то уже понятно, что дележа шкуры медведя не произойдет. То есть на Западе, естественно, мониторят и понимают ситуацию, вне зависимости от того, что они говорят в своих средствах массовой информации, то есть пропаганды. И понятно, что дележа шкуры медведя не будет. Это могло показаться пару месяцев назад, когда там за 3-4 дня Россия не покорила Украину, как они на это рассчитывали и как они предполагали. Да? И отсюда сделали вывод о слабости России. Но на сегодняшний день уже тоже совершенно понятно, что никакой украинской перемоги тоже не будет, сколько ее не накачивая оружием там, или чем-то еще. И поэтому это создает некое новое равновесие, такое в балансе силы, в ходе которого нейтральный статус, который для Финляндии, допустим, казался обременительным, сейчас уже он начинает играть как-то немножко другими красками. Тем более, что в Финляндии был момент, когда она очень хорошо жила. И это было в эпоху Холодной войны, как раз когда было, так сказать, противостояние двух систем. И в этом смысле некие промежуточные точки, они очень хорошо себе наваривали на том, что они как бы сложили такими мостиками через одну систему к другую и получают от этого вполне резонные торговые прибыли. Вот когда прошла разрядка и вообще вот этот вот 20 или 25-летний период, так сказать, относительной дружбы, так сказать, двух систем, ну, я имею в виду России и Запада в данном случае, то, конечно, вот эта вот роль нейтральных стран, она подутратилась. И, собственно, те экономические стимулы, которые действовали в прошлую эпоху, они уже действовать перестали. То есть, грубо говоря, зачем было что-то делать через Финляндию, если можно это сделать напрямую. Поэтому, конечно, сильно упала экономическая мотивация, отсюда и стремление вот прибиться к какому-то лагерю. С другими, со Швейцарией и с Австрией, тут немножко иная ситуация. Швейцария очень долго поддерживала свой нейтралитет и, можно сказать, тщательно его блюла. В первую очередь потому, что она являлась, ну, таким мировым банкиром, который не раскрывает свои банковские тайны, в котором было удобно делать всякие финансовые дела, особенно укрываясь от своих, так сказать, финансовых органов. Это в основном касалось Запада. Так вот, опять же, в тот период, когда равновесие систем сломалось, на Швейцарию очень сильно начали давить, в первую очередь для того, чтобы выяснить, какие американские резиденты скрывают там свои счета. Швейцария долго упиралась, ее ломали через колено, грозили отключить ее от долларовой системы, если она, так сказать, не будет раскрывать свою банковскую тайну. Швейцарцы долго сопротивлялись, но в конце концов их доломали. То есть банковской тайны в Швейцарии практически нет. Ну, я имею в виду для государственных органов. И как следствие, вся привлекательность с этой точки зрения Швейцарии, она очень быстро, ну, если не улетучилась совсем, то стала, так сказать, уже скорее историческим мифом, чем реальностью. Это тоже влияет на политику, потому что когда ты лишаешься преимуществ, связанных с своим нейтралитетом, то он начинает уже касаться обременительным, потому что примкнув к какому-то лагерю, который все равно тебя доломал, ну, можно получить хоть за этот счет какие-то бенефисы. Швейцария не теряет своего нейтрального статуса, и нет никаких пока очевидных поползновений для того, чтобы этот статус изменить. Тем более, что она находится в центре Европы и, собственно, не входит, как Финляндия, в соприкосновение, так сказать, с потенциальным западным противником России. Но, тем не менее, конечно, ее нейтралитет уже очень сильно поблек по сравнению с тем, что он был в годы Холодной войны. То же самое можно сказать и об Австрии, но с одним существенным исключением. Все-таки Австрия пережила аншлюс с Германией. Она была частью Рейха, и ценой очень больших усилий, предпринятых уже в послевоенные годы, ей удалось закрепить свой нейтральный статус, как бы отмазаться от своего соучастия в преступлениях Рейха, или, во всяком случае, представить это так, что это делалось под насилием Германии, а не по, так сказать, австрийской воле, хотя на самом деле в Австрии произошел плебисцит, присоединение к Рейху. Ну, в общем, короче говоря, это такое очень натянутое, да, положение. Ну, для примера могу сказать, что вот Брестскую крепость штурмовала дивизия как раз австрийская, так сказать, чтобы понять, как бы, ее роль, да, и участие в войне. Но, тем не менее, в современной трактовке истории Австрия считается уже не частью Рейха, а некой жертвой. И эта жертвенность доходит до такой степени, что я был, например, немало удивлен, когда посетил Освенцим, в общем, старый лагерь Освенцим, тот, на котором написана, собственно, эта вывеска «Arbeit macht frei». Павильоны, которые служили, собственно, помещениями лагеря, а это павильоны полка старой австро-венгерской армии, которые были преобразованы в концлагерь, они сейчас, ну, их там несколько, порядка десятка, они являются как бы павильонами разных стран, пострадавших от нацизма, которые там содержат свою собственную экспозицию. Есть, естественно, польский павильон. Рядом с ним находится советский павильон, ну, российский теперь, который на самом деле постоянно закрыт, потому что там излагается с политической точки зрения неправильная трактовка Второй мировой войны. Его открывают, по-моему, только для почетных посетителей, а так он постоянно под замком. Но среди прочих павильонов есть и австрийский. Вот, как вы понимаете, да, Австрия при той роли, которую она играла в Рейхе, и, в общем, будучи фактически страной, на сегодняшний день является типа его же жертвой. И поэтому в австрийском менталитете, который, естественно, понимает все эти тонкости, тем более, что они говорят на одном и том же немецком языке, все-таки с Германией, есть понимание того, что если как бы эту палку перегнуть и отойти от своего нейтрального статуса, то, в общем, очень быстро окажешься ментально вот с Германией в одной упряжке. Потому что Германия член НАТО, она член блока враждебного России, это, в общем, понятно для всех, даже если открыто это не признается. И Австрия очень не хотела бы оказаться в такой же самой ситуации, с тем, чтобы ее через какой-то исторический период по-прежнему считали, так сказать, частью Германии и, следовательно, страной ответственной за нацистские преступления, каковой в сущности она и на самом деле была. Поэтому в Конституции Австрии зафиксирован ее государственный нейтралитет. Она этого нейтралитета скрупулезно придерживается. И для придерживания этого нейтралитета у нее есть вот такая вот достаточно серьезная персональная, я бы сказал так, мотивация. Поэтому, конечно, попытки склонить и ввести их в натовский лагерь, они будут продолжаться. Фактически это западная страна, она входит в европейское сообщество, следовательно, это на сегодня, в сегодняшнем раскладе сил можно считать, что это экономический придаток НАТО, ЕС, но, тем не менее, она хотела бы сохранить вот этот вот свой нейтральный статус, именно исходя из того, что в случае преобразования такой в военную структуру, она многое потеряет, не говоря уже о том, что собственно роль Австрии, ту, которую она играет сейчас в мире, у нее очень трудно отнять. Там находится масса международных организаций, в частности, организация стран-производителей нефти, вот этот ОПЕК, и он оттуда никуда уходить не собирается, и это тоже связано, в частности, с нейтральным статусом Австрии. Поэтому я думаю, что нельзя сказать, что их нейтралитет перестал работать. Он под воздействием обстоятельств как бы прогнулся в определенную сторону, но в случае изменения этих обстоятельств он также, так сказать, выгнется в прежнюю сторону. Поэтому вот сейчас вот эта неустойчивая ситуация связана именно с войной на Украине, потому что, ну, грубо говоря, все ждут ее результата, чем дело кончится. И в зависимости от того, какой будет этот результат, так себя будут переоценивать и нейтральные страны. Но уже на сегодняшний день они понимают, что эта война не закончится поражением России, как бы там, кому бы и как бы этого не хотелось, и поэтому придется дальше с этим считаться. Вопрос лишь в том, насколько далеко продвинется Россия в защите своих интересов, и это тоже будет оказывать влияние на международную политику постукраинского конфликта в целом, ну и, конечно, на позицию этих нейтральных стран тоже.